Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Ну, да, дорогие друзья, «Лютеранская волна» в эфире, 17:00 московское время, сегодня 8 ноября. Заканчивается 2017 год, он подходит к концу, осталось уже буквально ноябрь и декабрь, и много произошло событий за этот год. Это юбилейный год, год 500-летия реформации. И начался он очень интересно, и много происходило разных событий, очень значимых для, не только для нашей церкви, вообще для христиан России. И я вот с удовольствием представляю сегодня архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Борисовича Брауэра, который находится здесь, в прямом эфире. Здравствуйте, Дитрих Борисович.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры.
Дитрих Борисович, вы знаете, мне с чего хотелось бы начать сегодняшнюю передачу. Вот буквально неделю назад, это было 31 октября, происходили праздничные всякие мероприятия интересные и в Доме Пашкова, и непосредственно в нашем кафедральном соборе святых Петра и Павла. Но хотелось бы мне начать немножко издалека. Вот мне кажется, одним из основных, ну что ли, положительных итогов этого года было то, что христиане России объединились вот в оргкомитет. И наша церковь здесь сыграла объединяющую роль, объединила вот стремление христиан разных конфессий достойно встретить этот замечательный год 500-летия реформации. Поэтому я бы хотела, чтобы вы начали вот с этого. Как так, как это получилось, как это произошло, что все объединились?
Да, действительно, вы совершенно правильно сказали, что одним из главных итогов празднования, хотя празднование еще продолжается, год еще не закончился, да. Ни церковный, ни календарный, мы еще планируем некоторые мероприятия. Сегодня тоже в общественной палате проходила конференция. Но началось все с мысли о том, что мы должны, конечно, 2017 год отпраздновать. Конечно, рождалось параллельно с этим подозрение, что другой будут юбилей отмечать на стране каким-то образом, вот годовщину Октябрьского переворота. Но, конечно, мы и молились, и мечтали, и думали, что а вдруг получится нам создать и какую-то площадку, и вместе наметить те мероприятия, которые важны, которые нужно провести не только в Москве, но в Москве в первую очередь, как столице, но и по всей России. Так, чтобы это был не только юбилей какого-то сугубо европейского масштаба, событие, которое когда-то произошло 500 лет назад в Германии, но событие, которое имеет и к нам отношение, и непосредственное отношение. Мне представляется, что это и долг перед нашими предками, с одной стороны. С другой стороны, это и, вот мне понравились слова, которые президент тоже сказал во время открытия памятника жертвам политических репрессий 30 октября, непосредственно перед вот, большой годовщиной 500-летней, что вот этот памятник, открытие, сохранение вообще памяти о тех, в том числе, страшных годах гонений, репрессий, это не только ответственность перед предыдущими поколениями, это в первую очередь ответственность перед следующими поколениями. И вот то же самое и здесь. Я думаю, что очень важный вклад внесен в сохранение этой памяти и о тех событиях, которые происходили 500 лет назад. У нас была достаточно глубокая рефлексия на эту тему, богословская. И общественная была дискуссия на тему того, что тогда произошло конкретно, какое отношение это имело к России, к ее становлению как великой европейской державы в том числе, но также и сохранение памяти вот о том столетии трагическом для нас, которое также совпало вот с этим большим юбилеем. Надо сказать ведь, что в 17 году действительно такое начало конца для лютеранской церкви, я понимаю, безусловно, что не только для лютеранской церкви, но учитывая все-таки масштабы, церковь лютеранская была хоть и второй конфессией после православной, но была церковь меньшинства, конечно. И для такой церкви большим ударом, безусловно, было уничтожение физическое всех священнослужителей, всех людей, которые входили в консистории, в управляющие советы церкви, в советы общин. Вся элита церковная была уничтожена уже в 30-е годы. И потом, конечно, волна репрессий поглотила всех. И мне представлялось, что этот юбилей реформации, он мог бы дать какой-то импульс важный для того, чтобы наше общество, наша власть тоже обратила внимание вот на это наследие также, что это не чужое событие, это не событие, которое привезли сюда как-то иностранцы, там, недавно или очень давно, а это граждане этой страны, которые здесь действительно пострадали и потеряли свои храмы, потеряли отчасти, утратили свои традиции, свои корни. И сейчас мы призваны их восстанавливать, эти традиции, духовно возрождать вот людей, которые сегодня, может быть, и не совсем были уверены в том, что такой юбилей мы сможем здесь отметить. Но он состоялся. И очень радостно, что, как вы правильно сказали, он отмечался не только нашей конфессией, это не был какой-то внутриконфессиональный праздник. Это изначально так было заявлено еще в конце прошлого года, что это должен быть праздник, который будет иметь общественную значимость. Не столько даже религиозный сугубо. Мы не собирались говорить только о теологии, условно говоря. Мы хотели рассказать и о наследии культурном, которое оставила реформация в России, представители лютеранской, в первую очередь, церкви, но и всех других протестантских деноминаций. И, как я полагаю, внесли и в экуменическом плане важный вклад, потому что вот говорить о таком большом юбилее невозможно без благодарности, конечно, потому что 500 лет — это то измерение, которое мы не можем так охватить и сказать, что вот там какие-то были, вот мы открестимся, это были не наши люди, это были какие-то чужие пришлые. Это часть нашей истории, общецерковной истории. Это и часть нашей, истории нашей страны. И вот имена, которые всех на слуху, которые все называют, и Барклай де Толли, и Брюс, и Лефорт, и Даль, и Брюлов, и очень много имен, многие, которые просто невозможно вот сказать, что это какие-то иностранцы, которые сюда приехали, как часто говорят, вот иностранные специалисты приехали, вот это наш протестантизм. То есть это, в принципе, что-то такое пришлое. Но это не так. Это люди, которые здесь создавали страну, полагали свою жизнь за эту страну, расширяли ее границы, ее пределы, ее имидж поднимали и сделали ее действительно вот той страной, которой по праву можно гордиться и которую можно любить. И, конечно, говоря об этом, обо всем, мы также вот должны и понимать, что здесь еще много пустых страниц, которые нужно в новейшей истории все-таки дополнить, восстановить, я бы сказал. Те страницы, которые просто где-то вот стерлись из памяти людей, были просто насильственно изъяты. Многое просто забыто. Вот так, например, забыт был отчасти, по крайней мере, епископ Дигов, который так много сделал для Москвы. Ровно столько же он сделал, как сколько и доктор Газ. Доктор Газ сделал для каторжников очень много, сделал для бедных людей. Но Дигов, будучи епископом Кафедрального собора святых Петра и Павла, открыл первую школу для слепо-глухонемых детей. И надо сказать, что ведь эта школа совершенно была открыта для всех. И когда он умирал, есть фотография, она сохранилась, историческая, как выглядели похороны Дигофа, когда он умер. Вся Москва, так же, как и Газа, хоронила его. Совершенно простые люди, которые были благодарны за тот труд, который он сделал. И ведь это имело большой общественный резонанс. Вся Москва увидела, что такие проекты возможны. Такое меценатство, оно действительно реально, и оно действительно многое меняет в общественном сознании и в отношении людей друг к другу. И вот и это тоже восстановить было бы очень важно. Ну и вот, когда мы в конце прошлого года увидели, что и такие экуменические встречи возможны, как встреча Папы Римского и глав Лютеранской церкви в Лунде, что мы уже не просто говорим теоретически, что вот там, да, мы как-то должны переосмыслить свое отношение друг к другу, мы вот находимся в большом таком глубоком богословском диалоге, но вот уже мы очень многого добились и буквально вместе молимся, вместе собираемся на богослужение, и католическая церковь поддержала нас в этой инициативе празднования юбилея реформации. Безусловно, учитывая все страницы вот этого события, и в том числе печальные, как в первую очередь разделение церкви, разделение никогда не может быть причиной для радости, это понятно, но также радость наша, в первую очередь, она ведь касается того, что католики и православные, и все протестанты с нами могут разделить, что вновь церковь была поставлена на то служение, на которое она изначально была призвана. То есть служить людям. Церковь из церкви, злоупотребляющей властью, из церкви владычицы, из церкви, которая продавала индульгенции, становится церковью служащей, служащей людям, проповедующей Слово Христово и, собственно, отображая образ Христа, будучи телом Христовым, даже если она гонима, даже если она страдает, даже если она разделена, она все равно церковь. Она все равно церковь. Даже где двое или трое соберутся во имя мое, там и я среди них, говорит Христос. И мы пережили все это. За эти 500 лет было все совершенно. И за эти годы мы благодарны. Мы благодарны и за тот опыт, который имели. Даже опыт вот этого разделения, он тоже важен. В том смысле, что мы ощутили эту жажду единения. Мы по-настоящему сейчас ощущаем, как важно быть едиными христианам. Особенно учитывая те вызовы, которые с нами всегда будут, и сейчас нам кажется, что у нас совершенно уникальные вызовы, но они всегда были. И всегда на них можно адекватно отреагировать, только будучи едиными в том служении, на которое мы поставлены. Да, мы можем быть разными внешне, можем по-разному прославлять Бога, по-разному выстраивать церковное служение, но все-таки в центральных вопросах мы должны быть едины, мы должны стремиться к этому. И вот собравшись на оргкомитете, у нас прошла целая череда заседаний, мы увидели, что вот ради одного такого большого дела мы можем отставить в сторону и какие-то наши разделения, различия. Здесь в работе оргкомитета принимала участие и католическая церковь, и православная церковь, и все наши протестантские деноминации. И это принесло свои добрые плоды. По всей стране проходили достаточно масштабные мероприятия. Нас в этих мероприятиях поддержало и правительство Москвы, и правительство различных регионов, в том числе Санкт-Петербурга, например. И, конечно, администрация президента и грант президентский был получен на проведение мероприятий. И как раз вот 31-е, как кульминация всех мероприятий, это событие было освещено в центральных СМИ. Да, может быть, недостаточно ярко, может быть, недостаточно широко было рассказано, и всеобъемлюще было рассказано об этом событии, о том, что такое реформация для нас сегодня, но все-таки это уже большой прорыв. Учитывая, что раньше совсем ничего не было слышно, да. А сейчас вот в этом году все-таки была отдана дань уважения вот этому юбилею, я считаю, что это, за это можно быть благодарным.
Дорогие друзья, сегодня вы можете задать свои вопросы архиепископу Евангелической Лютеранской Церкви России Дитриху Борисовичу Брауру, и вы можете позвонить нам по телефону или написать ваш вопрос на сайте.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Дитрих Борисович, а теперь я бы хотела, чтобы мы более подробно рассказали нашим слушателям о 31 октября, о том, как проходило празднование в Доме Пашкова. Ведь это само по себе, эта площадка Дом Пашкова, она уже такая знаковая, в центре Москвы, в историческом здании, очень красивое здание внутри, замечательные люстры, замечательный вот этот вот классический такой антураж. А вот как проходило это празднование, чтобы вы отметили такое самое важное, что ли, в этом?
Ну, во-первых, фамилия Пашкова связана с евангельским движением в России, также с проповедником Редстоком, как известно. Я не буду здесь углубляться. Я думаю, что нашим слушателям эта история достаточно хорошо знакома. Тем более она написана, в общем, и в классической литературе. Но этот дом, конечно, примечателен в первую очередь тем, что он расположен в самом центре города. Это прекрасный дворец с видом на Кремль, где действительно все располагает к празднованию. И мы были очень рады, что такая возможность у нас появилась именно в этом месте проводить мероприятие, потому что день был разделен на, условно говоря, две части. Конечно, главной частью всегда является наша молитва, наше богослужение. Оно проходило в 7 часов в соборе, в кафедральном. Но все-таки, как я уже сказал, мы хотели, чтобы празднование реформации не только проходило в стенах храмов, не только было каким-то сугубо религиозным событием, а чтобы оно и было важным и культурным событием. И вот как раз Дом Пашкова подходил, наверное, идеально, лучше всего для такого празднования, куда можно было пригласить и представителей власти, представителей, конечно, всех деноминаций, и ученого сообщества нашего, научного сообщества, и дипломатов. И они все пришли, мы были очень этому рады, что в мероприятии принял участие и как высшее должностное лицо Сергей Кириенко, он зачитал поздравления, послание президента Российской Федерации. И очень отрадно, что в этом послании сказано, в общем, все исчерпывающе. Здесь и отмечен особый вклад, в первую очередь, Евангелической Лютеранской Церкви, как старейшей, но и всех протестантов в становление России как сильного государства. И то, что протестанты сегодня являются частью традиционного ландшафта религиозного, также было отмечено. Ну и поздравления с юбилеем, что тоже нам очень дорого. Действительно, можно разделить эту радость и с главой государства. Он знает, не только знает об этом юбилее, но и поздравляет всех нас. И мы, конечно, присоединяемся к этим поздравлениям и сегодня, потому что год, как я уже сказал, еще не завершился. Ну и митрополит Илларион сказал очень важные слова. С одной стороны, он отметил то разделение, которое произошло и которое праздновать, конечно, невозможно, но, с другой стороны, сказал очень важную вещь, что реформация — это тоже часть общей христианской истории, нашей общей истории. И представители реформации внесли очень важный вклад и в богословие всей Вселенской Церкви. То богословие, которое в том числе воспринимает и Русская Православная Церковь и ценит. И если мы посмотрим на вот даже труд митрополита Илариона, итоги этого труда были вручены вот на этом мероприятии, мы их получили в дар. Это, если не ошибаюсь, 6 или 7 uh-huh. томов его книга о Евангелии. И там мы находим много ссылок на, в том числе, лютеранских, протестантских богословов, без которых просто невозможно обойтись при написании такого важного, большого труда. И это было тоже отмечено владыкой Илларионом. Ну и, конечно, культура, на которую повлияли лютеране. И, конечно, Иоганн Себастьян Бах здесь один из людей, одна из фигур, которая стоит в центре. И митрополит, мы знаем, он создал и фильм, и писал об этом, и говорил очень часто, какую роль в его вере сыграл Иоганн Себастьян Бах, например. А Иоганн Себастьян Бах, в свою очередь, не стеснялся говорить о том, кто он и что он верующий человек, что, какую роль для него играет его лютеранская идентичность. Этого невозможно не скрывать, об этом нужно говорить, и мы это можем и услышать в его музыке, безусловно, потому что основная масса, основная часть его произведения, она вся поставлена на служение Церкви, на служение Иисусу Христу. Вот об этом обо всем говорилось, и это очень радостно, потому что, удалось действительно затронуть вот все те аспекты, которые важно услышать, о которых важно сказать, и хорошо, когда об этом говорят не сами лютеране или протестанты, но как бы взгляд со стороны, взгляд высокого иерарха Русской Православной Церкви, или же взгляд главы государства. Все-таки это очень важно. Очень важно, как такая некая историческая веха, что вот именно в этот день эти слова важные были произнесены. Это слова, которые останутся потом в истории. Ну и, конечно, все, кто выступали, и представители Государственной Думы, и государственной власти, и представители конфессии, и представители дипкорпуса, все говорили о том, что это общее торжество, общий праздник. Мы празднуем его, и очень радостно, что вот оргкомитет обеспечил такой хороший высокий уровень работы, и что действительно это не были какие-то внутриобщинные события, а это были события, которые за которыми внимательно все следили и сорадовались им. И, конечно, нужно отметить, что и СМИ, центральные СМИ обратили на это внимание, и были очень грамотные, хорошие и статьи написаны, и репортажи сделаны. Так что люди могли узнать о том, что происходило в этот день, 31 числа. Конечно, пригласить всех в Дом Пашкова невозможно. Да. Все-таки это мероприятие, да, где только ограниченное число гостей можно уместить. Но все-таки то, что об этом было сказано, рассказано достаточно подробно, это очень радует. Ну и вечером было богослужение. Богослужение, где звучало в том числе, помимо проповеди, помимо экуменической молитвы, в которой участвовали и католики, и протестанты, Русская Православная Церковь приветствовала нас, прозвучала музыка того самого Иоганна Себастьяна Баха. Причем музыка, которая написана специально для, с одной стороны, богослужебного употребления, то есть сопровождения литургии, это месса семинор, и другое произведение, которое было специально написано для праздника реформации, реформационная кантата. Угу, угу. Эти произведения, в общем-то, не нуждаются в комментариях, поэтому они легли, так сказать, в основу вот, богослужения вполне гармонично, ведь Бах у себя дома в этой церкви, и он звучал в ней как нигде гармонично.
А, Дитрих Борисович, я бы хотела вернуться еще к празднованию в Доме Пашкова, потому что, скажем, нас приветствовали и действительно представители президента, представители правительства Москвы. И, кстати говоря, вот на всех заседаниях оргкомитета присутствовали представители правительства Москвы, правительства России, вот присутствовали, да, всегда были, да, они всегда давали какие-то, может быть, правильные такие советы, обращали на что-то внимание. А вот, так что они не просто приходили, знаете, на празднование, они работали, да, вместе
более,
с вами.
Более того, действительно было очень продуктивное, оперативное, гармоничное сотрудничество. Потому что когда одно дело, когда мы пишем какие-то заявки, какие-то письма, приглашения, и они там доходят, не доходят, получается кого-то пригласить или нет, а другое дело, когда мы действительно в таком вот ежедневном режиме взаимодействуем. Мы можем с ответственным сотрудником всегда что-то обсудить, обговорить и быстро решить. В том числе, даже вот когда готовим такие мероприятия, то непосредственно вот перед началом еще какие-то штрихи к, да, портрету нужно, да, дорисовывать, и нужно понимать, что здесь один никогда не справится. Здесь, конечно, работает целая команда, и вот я действительно очень благодарен, что все члены оргкомитета здесь внесли действительно не просто свой вклад своим присутствием, но и своим деятельным участием. Это очень важно. Вплоть до каких-то технических вопросов, которые каждый наш партнер, каждый союз, каждая церковь, каждая конфессия взяла на себя. Но и вы правильно отметили, что московское правительство, администрация президента участвовали вот непосредственно в этой работе, организационные моменты помогали решать и многое другое. Но также мы на различные заседания приглашали и представителей, например, правительства России, представителей МИДа России и других. У нас, кстати, я забыл еще сказать, очень важный партнер в оргкомитете был, это автономия российских немцев.
Да.
Мы в этом году с ними издали, ну, это наши прихожане, по большей части, поэтому я даже как-то не упомянул, потому что это настолько тоже естественно, что они с нами участвовали в работе оргкомитета. Вот выставка, она до сих пор еще у нас идет в соборе, о наших пасторах, и вторая выставка, ее дополняющая, это выставка о церквах, которые, многие из них, к сожалению, разрушены, но это особый взгляд, взгляд верующих людей на вот и свою судьбу, с одной стороны, и судьбу своей церкви, но также и взгляд в будущее, которое принадлежит Богу, будущее, которое светит нам светом надежды. И вышла книга соответствующая, книги соответствующие. Одна еще будет, одна еще выйдет, я не буду о ней говорить, но две вышли. Вот одна как раз с иллюстрациями на основе этой выставки с церквами, с описанием немножко истории нашей церкви, статистические данные. А вторая называется «Поминайте наставников ваших». Угу. О несколько пасторских судеб. Вот тоже такой весомый вклад в сохранение памяти, в сохранение нашего наследия общего. И вот еще пример такого деятельного взаимодействия – это МИД. Хотя участвовали, может быть, они не на каждом заседании, но непосредственно перед празднованием юбилея реформации была у нас возможность встретиться с сотрудниками администрации президента И перед мероприятием 31-го уже числа с Сергеем Владимировичем Кириенко, главам и наших протестантских конфессий, и высоких гостей из-за границы. То есть соответствующих наших как бы побратимов, партнеров там. И вот эти разговоры, эти беседы настолько носили дружественный характер, и атмосфера была непринужденная, что я думаю, что наши гости привезут с собой не только приветы, но и действительно очень хорошее впечатление о том, что это не просто было мероприятие, которое произошло, и где были свои выступающие, но и было такое вот дружеское, по-настоящему межконфессиональное общение в России. Потому что мы живем во время неспокойное, непростое, да. Много различных политических, в политической плоскости напряженных моментов и горячих таких точек. Но вот такие вещи, они вне политики совершенно. Они настолько сближают людей, действительно, самых разных деноминаций, самых разных традиций, просто потому, что этого очень хочется. Нам очень хочется, чтобы вот церковь, она действительно вносила свой вклад в нормализацию отношений между разными странами, народами. Много непонимания, и мы хотим, чтобы мы хотя бы в какой-то степени были мостиком таким между людьми.
А знаете, что хотела еще отметить? Что вот 31-го в доме Пашкова приветствовал нас и представитель мусульманской религии, муфтий Карганов. Это тоже, я считаю, очень правильно, очень здорово, что представитель ислама пришел и приветствовал нас.
Да, муфтий Гайнуддин направил тоже свое письменное приветствие. К сожалению, такое насыщенное время, октябрь, ноябрь, да, у всех. Ну и понятно, что один представитель, он может представить, я думаю, что и, в общем-то, всю религию и всю традицию. Нам было приятно, что действительно это не только даже христианский праздник, но и праздник, объединяющий всю нашу многонациональную страну, многоконфессиональную. И ведь наша страна действительно, в ней проживает очень много и мусульман, да, различных тоже отличающихся где-то своими традициями национальными, этническими. Вот. Но в то же самое время мы все в одной стране живем, мы все стараемся служить Богу, в которого верим, и служить в том числе своим ближним. А эти ближние совершенно люди разных. Иногда и атеисты, люди, вообще не признающие никакую религию, даже враждебно к ней относящиеся. Но наше понимание, я очень рад слышать всегда подтверждение вот этого понимания со стороны мусульман и иудеев, что мы поставлены-то на служение всем людям. Никогда не знаешь, кому ты станешь ближним, или кто тебе станет ближним в тот или иной момент. Вот один человек живет где-то по соседству, всегда был там членом коммунистической КПСС и бил себя в грудь, что вот он безбожник и все остальное. Вот это и есть его вера и убеждение. А потом что-то случается в жизни, и все переворачивается. И человек оказывается совершенно одиноким, а единственный, кто у него поблизости есть, его действительно ближний, оказывается тот, которого он больше всего ругал. Но в этот момент, конечно, все в человеке переворачивается. Вот, собственно, это и есть настоящая реформация. Вот, поэтому в этом смысле реформация, она открыта всем. Такая реформация, это точно.
Дитрих Борисович, я бы хотела, чтобы еще мы уделили некоторое внимание той музыкальной программе, которая была 31 числа. Ведь и произведение Баха, и произведение митрополита Илариона исполнялись тоже. Да. Вот не могли бы вы немножко рассказать об этом?
Да, митрополит Иларион как раз и лично присутствовал, я очень благодарен ему за то, что он и обратил к нам слово, и его музыка прозвучала. Потому что эта музыка звучала у нас однажды и в кафедральном соборе, и он лично тоже присутствовал, очень нас тепло приветствовал. И мне было очень радостно, потому что это одна из моих любимых частей, из его «Страстей по Матфею», которое это произведение, в свою очередь, было написано, конечно, по вдохновению великого Баха. И это на самом деле еще и слова, которые читаются на День Реформации. Это заповеди блаженств.
Да.
И как раз вот эти блаженные звучали в исполнении хора, в исполнении замечательных наших музыкантов. И я думаю, что это как ничто другое подходило действительно к этому дню. Но помимо митрополита Илариона, его сочинение звучало прекрасное произведение, написанное Мендельсоном, которое как раз сочинено было не к 500-летнему юбилею, а к другому юбилею, но также связанному с реформацией. И там звучал самый главный гимн реформации, да, написанный Мартином Лютером, «Град крепкий, Бог наш».
«Бог наш и оплот».
«Ein feste Burg» — это тот гимн, который вот включает в себя все, и в том числе какие-то трагические страницы, и победу Бога в реформации. И очень важно, что этот гимн звучал именно на русском языке. Специально переведен, специально был положен на музыку, потому что изначально произведение Мендельсона — это симфония реформационная, это не кантата. Но к юбилею реформации в Германии сделали одну интересную вещь, положили слова на музыку. То есть звучит не просто мелодия гимна, но и хор включается. И звучит, конечно, монументально, да, грандиозно. Да, да. Мы уже слышали, как это звучит в соборе, но и вот в доме Пашков, в таком светском, скажем так, доме, дворце, прозвучало прекрасно, прозвучало замечательно, и вот сердце отзывалось на эти слова.
Точно.
Каждый, кто знает, каждый лютеранин точно знает эти слова, и каждый, кто знает, подпевал либо внутри себя, либо непосредственно следуя тексту. Также звучали произведения, звучало произведение Иоганна Себастьяна Баха, безусловно. И в самом начале, да, об этом тоже нельзя не сказать, гимн России. Мы вставали, пели вместе строфы нашего гимна, потому что мы уважаем и любим свою страну. Мы проводим это мероприятие именно на таком уровне, когда присутствуют и власти Российской Федерации, и мы, как граждане своей страны, отдаем этому дань уважения и вместе радостно поем гимн своей страны. А после этого уже прозвучал гимн реформации, как гимн главный для вот этого торжества, праздника. То есть даже и в этом смысле, на мой взгляд, все было очень гармонично и правильно.
Да, по-моему, получился замечательный праздник, он был хорошо организован, тут надо действительно отдать должное различным нашим вот протестантским церквам, которые взяли на себя каждый свою какую-то часть, вот, и все прошло, я хочу сказать, без сучка, без заторинки.
Да, потому что на самом деле было много переживаний с этим связано.
Да.
Вообще по всем мероприятиям это так, просто у нас сейчас нет времени говорить обо всех, и я знаю, что наши участники оргкомитета, все наши вот союзы и конфессии тоже организовывали что-то своими силами. Были и молодежные встречи, были и евангелизационные вот мероприятия, были и концерты, и выставки. Об этом просто сейчас нет возможности говорить, но это очень много. На сайтах у нас это все опубликовано, где-то в региональных новостях это звучало. Были достаточно такие вот серьезные мероприятия. Но, конечно, вот 31-го требовало особого напряжения силы, внимания, концентрации, потому что многое могло пойти не так. И, например, вот открою такой секрет организационный за кадром, за кулисами. Перед мероприятием я тоже вот с группой наших сотрудников и партнеров мы посетили дом Пашкова. И во время нашего посещения позвонил аноним, и, значит, вся библиотека имени Ленина была эвакуирована, включая дом Пашкова. И мы вот так вот потихонечку все покинули здание. И можно себе представить, если бы 31-го такая возникла ситуация форс-мажорная, ну, было бы сорвано мероприятие. Это, конечно, совсем такой экстремальный случай, но многие вещи, конечно, в таких больших мероприятиях могут пойти не так, как запланировано.
Да.
Я очень Богу благодарен и всем, кто участвовал, всем, кто сделал это мероприятие возможным, в том, что действительно вот никакого, ни одного неприятного момента не было, ни одной накладки не произошло. Это действительно очень, очень радует.
Дитрих Борисович, а теперь я бы хотела обратиться вот к другой части 31 октября. То, что происходило в нашем кафедральном соборе. Вообще, мне кажется, что наш кафедральный собор святых Петра и Павла в Старосадском переулке действительно становится той площадкой, где могут встречаться люди разных христианских, скажем так, течений, да, деноминаций могут встречаться. Это были и молитвы о единстве христиан в начале года, и много-много-много всего было. Вот. И вот в 31 октября тоже наш кафедральный собор сыграл роль такой центральной площадки вот празднования реформации. Во-первых, приехало очень много наших единоверцев из всех уголков России. И они приехали, они принимали участие и в мероприятии в доме Пашкова, и потом в конференции принимали участие, и в богослужении, соответственно, принимали участие. Это было очень торжественное, действительно, богослужение. Но до богослужения проходила еще и конференция. Вот, в частности, была презентация книг. Вот об презентации одной вы говорили, то, что Ольга Константиновна Мартенс презентовала книги, и другая презентация была, это учебная Библия Российского библейского общества. Я считаю, что это тоже большое событие, вот этой презентации этой книги, учебной Библии. Ее теперь можно приобрести в нашем соборе. И вот вам подарили эту учебную Библию. Что вот вы о ней можете сказать, как архиепископ, как богослов, как человек?
Ну, у меня, к сожалению, еще не было возможности так полноценно отнестись к этой задаче изучения этого издания. Но я только могу сказать, что мы его очень ждали, выхода учебной Библии. Это ведь современный, во-первых, перевод, на котором очень долго работали, и который учитывает все достижения библейской науки, и также развитие языка, и также учитывает те замечания, которые поступали вот на протяжении всех этих, там, условно говоря, двух десятилетий, пока эти переводы готовились, ведь это переводы книг, это не перевод одной какой-то книжки, да? Это перевод книг Библии. Они все разные, они написаны в разное время, каждый имеет свои жанровые особенности и временной контекст и так далее. И поэтому действительно колоссальный совершенно труд. Я за него очень благодарен РБО, Российскому библейскому обществу. И, конечно, то, что вот это издание вышло именно в годовщину реформации, в этом есть свой символизм, безусловно. Мы очень активно пользовались изданием, которое вышло вот несколько лет назад. Это учебное издание Нового Завета в такой гибкой обложке, да, но казалось, что да, вот может быть произойдет такое чудо и будет вся Библия когда-то. Это не только казалось, это стало реальностью. Очень, очень радостно, что теперь и у пасторов, и у просто простых прихожан, и просто людей, даже интересующихся Священным Писанием, у них есть возможность не говорить вот там постоянно, что мне очень сложно читать синодальный период, потому что ничего не понятно. Я вот начал с книги «Бытия», и на ней и закончил на первой или на второй главе. Потом я открывал Евангелие, там что-то родословие какое-то, кто-то кого-то родил, и что, о чем вообще там речь, непонятно совершенно. А потом самую последнюю книгу открыл «Апокалипсис», ну, там вообще, то есть все, совсем все это сложно, непонятно. А здесь есть и пояснения перед книгами, и они не конфессиональные. Эти комментарии, они носят совершенно внеконфессиональный характер, как я вижу. Это скорее такие указатели научные по тексту, в каком направлении можно дальше размышлять. Потому что готовых ответов их не существует. Эти ответы нужно самому находить. И ведь Мартин Лютер, например, в свое время тоже говорил, что нужно сделать, и он сделал это действительно своим трудом, сделать доступным Слово Божие, сделать так, чтобы Слово Божие само себя трактовало, чтобы каждый человек таким образом мог вот размышлять над Словом Божьим. Но это не значит, что человек просто берет и делает свой вывод на основе каких-то вот выдержек из Священного Писания. Вот ему кто-то что-то сказал, потом пересказали, и вот он, значит, так он верит, потому что так он это усвоил. А Лютер неоднократно подчеркивал, что нужно очень вдумчивое отношение к Священному Писанию, нужно понимать, что там написано. Не один раз прочитать. Нужно пройти очень долгий-долгий путь, прежде чем действительно понять. То есть непонятно, что не просто ориентироваться на то, что священник что-то сказал, и ты это воспринимаешь. Это может быть только частью твоего духовного пути, но ты должен сам прийти к осознанию, что это действительно вот так, сказать этому аминь, то, тому, что ты прочитал, и воспринять это как сказанное лично для тебя, не для кого-то там вот в осуждении или наоборот в поощрении, а именно для тебя, чтобы именно ты менялся, чтобы ты преображался, чтобы твое сознание реформировалось. Вот так произошло с Мартином Лютером, и так может произойти с любым человеком, если Священное Писание для него не какая-то вот античная книга, древняя, которая, да, хорошая, о морали и нравственности, и исторические
анекдотов
описания
таких,
какие-то, да. Там, да, про какие-то вот героические там персонажи есть, или просто книга сказок, легенд вот своего времени, а действительно книга книг, книга, которая воспринимается как живое слово. Поэтому я тоже всегда говорю, что Библия, она немыслима вне церкви. Когда вот люди относятся к Библии как к какому-то бумажному богу, это тоже неправильно. То есть как вот есть, бывает такое отношение, вот она лежит где-то там вот в окладе золотом, да. Мы там ее открываем на какой-то случайной странице, вот читаем. Это не магическая книга. Это книга, которая должна в хорошем смысле этого слова работать в нашей жизни, быть востребованной. А в жизни церкви она играет, естественно, ключевую, центральную роль. Ведь если мы слышим не просто библейское чтение, но мы на основе этого поем хоралы, мы на основе этого молимся, а самое главное, на основе этого текста звучит проповедь. Проповедь, которая также не только просто пропущена через сердце проповедника, но проповедник, он сам, в свою очередь, поставлен на служение церкви, на служение и вот этой горизонтальной линии, то есть служение всем собравшимся, всему приходу, всей общине, но и также ответственность перед той традицией, которая была до него, в том числе традиция в обращении со Священным Писанием. То есть Священное Писание мы не просто используем в своих каких-то интересах. Вот мне так нравится, я сделал какой-то свой вывод жизненный на основе своего какого-то жизненного опыта, и к этому пытаюсь как-то присовокупить библейские отрывки, как бы обосновывая свою позицию. А наоборот, вот мне открылось слово, мне открылся Иисус Христос как живой Господь и Спаситель в жизни церкви или во встрече с христианином, и я не могу теперь жить без этого слова, которое должно говорить ко мне, оно должно сопровождать мою жизнь и в чтении в своем домашнем кругу, но также это очень важно в жизни церкви, в общении христиан и в литургическом общении, потому что это слово стало плотью, а в жизни церкви мы понимаем, есть и таинства, которые также воплощают слово в жизнь. Ну и самое главное, конечно, воплощение это в нашей жизни, как мы живем, что мы делаем, как поступаем, в том числе, как обходимся со своим грехом, со своими упущениями, ошибками. Вот то, что касается, опять возвращаясь, никуда от этого не деться, к этому столетнему событию, как мы относимся. Мы можем, конечно, очень долго ходить вокруг да около и говорить так же, вот, что и в Священном Писании нам описаны разные вещи, и как бы вроде и у церкви есть разные отношения. А вот самое главное, какое у меня лично отношение. Это очень важно. Как я вот отношусь к тому, что столько людей погибло безвинно совершенно? Как я отношусь, что действительно столько и в культурном отношении было утрачено, такое наследие, такие культурные пласты были фактически просто уничтожены вот за тот период. Ну, я уже не говорю о церквях и о святынях, которые были просто не просто попраны, но с корнем вырваны просто из жизни людей. Как к этому может относиться человек? Вот это тот вопрос, на который со стороны невозможно ответить. Это каждый должен делать вывод для себя. Ну, и вот Священное Писание должно и может стать таким голосом Божьим в жизни человека. Вот это самое главное. Светом на нашем пути, чтобы мы не ходили, не метались в этой жизни, движимые какой-то суетой, какими-то своими, в том числе и пороками, инстинктами, но чтобы шли на свет, который нам открыт Иисусом Христом и Его Евангелием. Вот, и, конечно, это учебное издание, оно нам в этом может помочь. Угу. Каждому человеку, опять же, вне степени его воцерковленности, близок он к церкви, к алтарю, к кафедре, насколько он близок. В нашей жизни все меняться может. Мы можем переживать совершенно разные периоды нашей жизни. Вот очень важно, чтобы все-таки Слово Божие, оно оставалось с нами. И однажды услышав вот те же заповеди блаженства, о которых мы сегодня говорили, оно потом будет отзываться. Даже где-то Библия у нас будет пылиться и так далее. Но главное, чтобы это слово звучало, оно зазвучит, и мы сразу, наше сердце отзовется на это слово. Как и когда, и что это будет, мы не знаем. Но если мы это услышали однажды, приняли в свое сердце, оно будет там жить, останется с нами это слово, будет напоминать о себе. И этим Бог подтверждает свою верность, этим Бог подтверждает свое всемогущество. Он не зависит от того, что мы там, как мы ошиблись, насколько пали. Глубина нашего падения, она не ставится в зависимость прямую милости Божьей. Бог милостив просто потому, что Он таков. Потому что Он наш Отец, и если однажды мы услышали это слово, в крещении ли, в причастии ли, так оно будет всегда.
Вот пользуясь случаем, у нас осталось 5 минут времени, пользуясь случаем, хочу пригласить вот всех на наши библейские часы, которые проходят 18:15 каждый вторник в капелле. Начинаются они с молитвы, и дальше мы разбираем Евангелие от Матфея. Как раз то, о чем вы говорили, Дитрих Борисович, что Евангелие не может существовать вне контекста церкви. Как раз здесь вот наш пастор Виктор Вебер, который ведет эти библейские часы, он как раз предлагает вот и на каких-то примерах вот обсудить те или иные вот страницы Евангелия от Матфея. Дитрих Борисович, перед молитвой еще буквально 2 минуты. Я бы хотела, чтобы вы рассказали нашим слушателям, что будет в субботу, где вы будете в субботу. Расскажите, пожалуйста.
Ну, в субботу я буду на другом радио.
Да, вот, расскажите.
На радио «Эхо Москвы» в 16 часов с Сергеем Бунтманом. Я думаю... Я уже радуюсь этому событию, потому что думаю, что это будет интересный очень разговор. У нас будет целый час возможности общения. Так что, если у вас есть такое желание, побуждение, то слушайте также и это радио. И вообще, я думаю, что это событие, оно зависит от каждого человека. Если ты музыкант, если ты учитель, если ты просто активный прихожанин своей церкви, нужно не стесняться говорить о том, во что мы верим, что для нас является важным. Ведь реформация — это такое многогранное событие. Здесь можно очень о многом говорить и очень многим обогатить других. И мы видим ведь, что люди очень мало знают, очень знают мало о христианстве. Когда мы вот начинали праздновать юбилей и поняли, что о реформации знания даже у тех людей, которые, в общем, образованы, просто они никогда не углублялись в эту тему, это никогда не было частью их жизни, то стало понятно, что здесь еще много, над чем нужно работать. Поэтому радио, телевидение, газетные публикации, мы все старались в этом году как-то наполнить этой темой. Насколько нам это удалось, судить, конечно, вам, дорогие слушатели. Но, опять же, призываю всех вас по мере сил участвовать в этом юбилее, потому что каждая статья, каждая публикация, каждое доброе слово, и каждая ваша молитва, они все достигают сердец людей и возносятся к Богу.
Пришло время молитвы. В студии был архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России. Итак, молимся вместе.
Молимся вместе.
Помолимся. Милосердный Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен своим обетованиям, верен своей Церкви, верен детям своим. И мы взываем к Тебе о Твоей отеческой опеке для каждого из нас. Каждого из нас Ты охраняешь и оберегаешь. Ты знаешь наши нужды. Ты знаешь то, что мучает нас в этой жизни. Но также Ты знаешь, что радует нас, что является нашей отрадой. И мы просим Тебя, обращаясь к Тебе в этой молитве, о том, чтобы Ты был близок нам. Ты однажды был близок монаху Мартину Лютеру, сделал его живым проповедником Твоего слова, сделал реформатором церкви, для того, чтобы церковь вновь стала церковью служащей, тем местом, где люди обретают общение с Тобой, мир с Тобой, где люди слышат и видят Иисуса Христа среди них, который принимает их и который своей жертвою делает оправдание возможным. Мы просим Тебя, пусть Твое слово звучит, пусть оно отзывается в наших сердцах и направляет нашу жизнь. Пусть так же, как и в жизни Мартина Лютера, честность и открытость станут для нас не лозунгами, но нашей сущностью. Мы просим, чтобы христиане различных деноминаций, направлений, традиций, культур были объединены вот этой общей задачей, которую Ты поставил перед Церковью. Твори, Господи, это единство. Твори единство детей Твоих. Просим, взываем к верности Твоей, соделай и нас верными Тебе в следовании за Иисусом Христом, за Его Евангелием. Пусть оно будет тем светом, которое протаряет нам путь через все невзгоды, через всю тьму. Пусть все, что мы совершаем, совершается во славу имени Твоего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. И еще одно сообщение для вас. Ждем вас в эту субботу в 18:00 на праздник Святого Мартина. Для детей будет особая программа, будет конкурс на лучший фонарик, будет замечательное театрализованное шествие. Приходите обязательно в эту субботу в 18:00.
Да, все ждем.
Все ждем. Мы прощаемся с вами. В эфире был архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр.
До встречи в эту субботу на Дне Святого Мартина.
Всего доброго.
С Богом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.